Сегодня у нас в гостях, сейчас у нас в гостях очень интересный человек, очень интересная личность.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы». Собственно, с этой темой. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Собственно, с этой темы и начнем. Начнем с темы проваленного или не проваленного безвизового режима, да, потому что очень разные оценки на самом деле. И начнем, наверное, лучше с антикоррупционной прокуратуры, поскольку вот свежее интервью президента. Mm-hmm. Правда, немножко странно, на «Украинской правде» оно почему-то датировано 11 ноября, а сегодня у нас только 7. Может, это техническая ошибка, но мы надеемся. Или просто президент на 4 дня вперед просто смотрел как-то так.
Ну, у нас вперед, да.
Да, перспективно.
Далекоглядный.
Да. Да, да.
Ну, частично, если говорить именно о создании антикоррупционной прокуратуры, то это не единственный камень преткновения на пути Украины к безвизовому режиму, потому что конфликт, который возник вокруг избрания антикоррупционного прокурора и вообще состава антикоррупционной прокуратуры в системе генпрокуратуры, он возник еще до того, как произошли события, собственно, в Верховной Раде. То, что возмутило общественность, и то, что мы обсуждали, собственно, начиная там,
всю
с четверга.
Неделю, да. Да.
Вот. То есть конфликт вокруг антикоррупционной прокуратуры, он такой, знаете, как лакмусовая бумажка вообще того, что происходило в кабинетах украинских разных правительственных и неправительственных учреждений. И конфликт, в принципе, в этом моменте, он практически преодолен, потому что те, скажем так, члены конкурсной комиссии, к которым были претензии со стороны Европейского Союза, эти члены конкурсной комиссии, которая и должна, собственно, избирать там антикоррупционного прокурора, они туда были делегированы с украинской стороны, со стороны генпрокуратуры, и, соответственно, ну, был достигнут частичный компромисс. То есть двоих из этих людей заменили, и, в принципе, я думаю, что заменили, скажем так, и этого достаточно для Европейского Союза, хотя бы 50 на 50, скажем
так. А вот
так,
если глубже смотреть на эту проблему, может, для Европейского Союза достаточно вот там заявления или даже действий, да, что будет заменено эти два члена антикоррупционной прокуратуры. Но на самом деле сама ситуация по себе скандальная внутри
Очень
Украины.
Очень скандальная.
Она же остается скандальной.
Очень скандальная, и, в принципе, уровень скандальности этой ситуации, он обозначается, во-первых, тем, что возник конфликт между конкретными ведомствами, между генпрокуратурой и Министерством иностранных дел, то, чего, в принципе, не должно быть в
Открытый
такой ситуации.
Открытый конфликт, да, о котором знают все.
Конфликт, и плюс, скажем так, температура повышается вокруг этого вопроса тем, что официально, вопреки правилам таким или там писанным, неписанным дипломатическим традициям, делегация Европейского Союза в Украине вмешалась тоже официально и публично в этот конфликт. Это происходит крайне редко. И вообще общий фон, на котором происходит сейчас выполнение Украины своей части обязательств по безвизовому плану, оно показывает, насколько болезненно это происходит именно потому, как часто делегация Европейского Союза, представительство ЕС вмешивается во внутриукраинские вопросы и выходит с официальной позиции. Это касается не только, скажем так, антикоррупционной прокуратуры, это касается, плюс ко всему, выполнения там Украины политической части соглашения об ассоциации. Вспомним, как представительство ЕС начало битву фактически за закон о государственной службе, потому что это был тоже такой очень важный момент, который, когда уже все практически было готово к запуску там законопроекта, были попытки затормозить, скажем так, эту реформу. То есть Европейский Союз со своей стороны вмешивается, и это имеет влияние, потому что благодаря вот этому вмешательству в результате достигается некий компромисс, который требовали, и потому что претензии так этим людям в составе конкурсной комиссии были не только со стороны Европейского Союза, но и со стороны, скажем так, антикоррупционных экспертных организаций в Украине, со стороны журналистов, со стороны общественности, если говорить так в общем.
Ну
да?
Тогда, то есть требования выполнили, осадок остался.
Да, осадок остался, но это не все проблемы, которые стоят перед Украиной на пути, собственно, к выполнению своей части по безвизовому плану. Как ни странно, в принципе, основные проблемы возникли именно в парламенте, хотя, казалось бы, сейчас, когда дело уже не столько в законодательных актах, сколько в притворении в жизнь того, что было сделано во время первой фазы безвизового диалога, которая как раз-таки была законодательной и была завершена только после Евромайдана. Сейчас роль парламента, наоборот, должна быть ниже. Сейчас больше внимания к тому, что происходит в Министерстве там, внутренних дел, например, потому что на них лежит определенная часть выполнения их обязательств по безвизовому диалогу. Там миграционная служба, пограничная служба, там служба таможенная. То есть на самом деле в конкретных ведомствах сейчас должны притворять в жизнь те законы, которые парламент как институция, не в этом составе, а в предыдущем, но тем не менее уже, собственно, заложил вот он фундамент для того, чтобы ведомства сейчас эти положения притворяли в жизнь и выполняли их. Но, как оказалось, собственно, в парламенте, в принципе, все и застопорилось. Сейчас проблема в парламенте.
Вот как раз по этому поводу мы делаем шаги вперед, но в два раза больше шагов делаем назад, я так понимаю. Как вы думаете, это связано с нашей безалаберностью, обусловлено чем-то другим или зрада?
Не хочется оперировать понятием зрада, потому что зрада-то, наверное, можно какие-то ценности. А когда все упирается в абсолютно конкретные вещи, ну вот, например, что в принципе стало проблемой в этом? Одна часть, то, что действительно касается ценностей, да, и многие депутаты этим прикрывались, этим объяснением, что мы не будем голосовать за норму в Трудовом кодексе, что человека нельзя дискриминировать по...
Хотя у нас есть закон о недискриминации.
О недискриминации, который и предполагает, собственно, и это, что даже если человек относит себя к сексуальным меньшинам, то его нельзя по этому принципу.
И интересно, какой работе, да, могла идти речь, что имеет значение сексуальная ориентация, честно говоря.
Ну, например, при приеме на работу любую, собственно,
да, да.
Там нельзя человека, собственно, уволить,
конечно,
ограничивать ему зарплату и так далее. То есть, в принципе, это как бы уже должно быть на практике реализовываться, но, тем не менее, оно не работает. И депутаты прикрывались именно ценностным вопросом, что у нас другое общество, у нас не та
ментальность, вера какая-то,
у нас действительно высокий очень уровень нетерпимости к людям, которые не относят себя к традиционной сексуальной ориентации, но, тем не менее, давайте посмотрим на то, что происходило на фоне там интеграции в Европейский Союз в соседних странах с Украиной. Польша — страна, в которой религия и семейные ценности играют гораздо большую роль, чем на, ну, как минимум, половине территории Украины. Она смогла, скажем так, полностью имплементировать антидискриминационное законодательство. Грузия, которая сейчас тоже идет по пути приобретения безвизового режима с Европейским Союзом, смогла имплементировать эту норму в своем законодательстве, и ничего страшного не произошло. И ничего в Грузии не развалилось, и семья не стала, значит, для среднестатистических людей меньше, чем обычно.
Но у них сейчас нету такой, ну, напряженности, что ли, как у нас происходит. То есть у нас две, можно сказать, ну, не горячие точки, но тепленькие точечки такие две.
Ну, проблема заключается в том, что вот эту... градус дискуссий повышается самими акторами политическими, самими депутатами. И в этом я усматриваю не зраду, а безответственность полнейшую. Потому что эта норма в Трудовом кодексе обсуждалась на уровне переговоров с Европейским Союзом, когда только формировался план действий по визовой либерализации. Почему тогда не ставили вопрос и не говорили, что у нас это не сможет пройти через любой украинский парламент? Не ставили этот вопрос вот так вот ребром перед нашими европейскими коллегами. Диалог безвизовый длится там 4 или 5 лет уже Украины с Европейским Союзом. Почему, когда мы закончили первую фазу этого безвизового диалога, законодательную фазу, почему тогда мы не поставили вопрос ребром, если это было прям так уж принципиально, что у нас не пройдет через любой состав парламента эта норма? В этом году мы ожидали, ну, во всяком случае, мы слышали от наших политиков обещание, что вот-вот-вот-вот то Рижский саммит, то начало 2016 года мы получим безвизовый режим. И параллельно с этим каждый раз, когда нужно было фиксировать, как далеко Украина продвинулась в выполнении своих обязательств, к нам приезжает оценочная миссия со стороны Европейского Союза. И эта оценочная миссия в одном из своих отчетов, который она сформировала в конце весны 2015 года, полгода назад, она в очередной раз указала отдельным пунктом и акцентировала внимание. Эта поправка, что человека нельзя дискриминировать по любому принципу, в том числе по принципу сексуальной ориентации, она должна быть в трудовом законодательстве Украины. Значит, полгода мы это не обсуждали, мы молчали. Депутаты, члены комитета все прекрасно знали, что от нас это потребует. Европейцы все время говорили, что без этого мы не засчитаем, скажем так, выполнение вами своих обязательств по безвизовому диалогу. И тем не менее, эта поправка все равно, скажем так, все претензии к ней и к тому, что от нас ее в принципе требуют, появляются только фактически за там день, за два до голосования, непосредственно в сам день голосования срывают включение этой поправки проект закона.
Тут еще вопрос в том, что вообще речь идет о правах человека, а не о морали личной кого-либо из депутатов.
Вы знаете, Татьяна, вот пример с Трудовым кодексом, это, на мой взгляд, вот если так системно посмотреть, попытаться аналитически проанализировать, здесь я никакой другой подоплеки, кроме как безответственности, действительно найти не могу. То есть если это так принципиально было, почему вы не работали с нашими европейскими коллегами до того? Почему новый парламент, который уже год находится фактически в действии, почему он не прорабатывал эту норму? Почему игнорировались все замечания со стороны Европейского Союза и украинских экспертов? И почему вообще ведется дискуссия на таком абсолютно дилетантском, извините, уровне об этой поправке, когда спрашивают депутатов после того, как они не проголосовали за рассмотрение этой нормы вообще, спрашивают, почему, ну, наверное, это угрожает введением там института однополых браков. И это я услышала от депутата, который относит себя к абсолютно проевропейской части нашего парламента. То есть это дикость, на самом деле. Это просто дикость. И объяснения, которые давались теми, кто не голосовал, они не имеют под собой никакого экспертного или рационального обоснования вообще.
Ну вот, к примеру, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман говорит парламентскому телеканалу «Рада», говорит о том, что все препятствия на пути к безвизовому режиму ставят те, кто не хочет бороться с коррупцией. То есть он видит именно вот в борьбе с коррупцией эту причину.
Здесь есть доля рацио в этой фразе, собственно, в этом объяснении, потому что действительно два основных камня преткновения возникло на последнем этапе. Это поправка, которая к Трудовому кодексу, о котором мы говорим, и она демонизирована, она мифологизирована самими депутатами, политиками, которые просто играют на этой норме.
Но не было же на самом деле дискуссии в обществе или какого-то там разрыва на эту тему?
Вот я более чем уверена, вопреки тому, что у нас толерантность, мягко говоря, низкая по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией. Тем не менее, если бы депутаты сами и политики, которые вне парламента находятся, не манипулировали этой темой, спокойно проголосовали, никакого бы всплеска гомофобии в украинском обществе это, ну, не последовало, не привело бы никакому всплеску, который был бы рушительным по своей там,
но
сфере.
Но она еще подогревается с другой стороны, подогревается со стороны вот этого самого русского мира или других так называемых вещей.
Есть там вещи, на которые просто в определенный момент не стоит оглядываться. И когда в Украине абсолютно не играла там знаменательной роли или решающей роли там правая идеология, там праворадикальные движения, они не были там главенствующими на Майдане, они не играли в постмайданный период там суперроли, да, сколько там Ярош набирает, 2% на
президентских выборах. Даже скажу, вопрос языка уже не играет такой роли, по ощущениям.
Но тем не менее, есть вещи, которые не имеют никакого основания в украинском обществе, но они кем-то извне, не только Российской Федерации, но и, к сожалению, многими западными журналистами, экспертами, они гиперболизировались. И привлекалось огромное внимание к ним. И была такая определенная как бы боязнь того, что здесь там развивается какая-то сентенция, какая-то симпатия к праворадикальным движениям. То есть иногда то, чего даже нет в украинском обществе, оно все равно неправильно может быть воспринято извне. И я думаю, что нам просто иногда не стоит обращать на это внимание. Тем более, если мы говорим о том, как это будет представлено в средствах массовой информации России, потому что есть большая пропасть между тем, что на самом деле в Украине происходит, и то, что пропаганда представляет.
Ну, это хорошо, если кроме нас кто-то еще будет понимать. Вот, и если кто-то это кроме нас еще и услышит.
И вопрос еще второй, собственно, который больше имеет значение, наверное, в этом моменте по безвизовому диалогу, это вопрос с двумя антикоррупционными законами. И здесь тоже, опять-таки, вопрос, с одной стороны, безответственности депутатского корпуса, с другой стороны, здесь я уже могу предположить, что роль играют конкретные интересы отдельных групп, которые либо сами сидят в парламенте, либо имеют своих представителей в лице там конкретных депутатов. Интересы экономические, конечно, интересы в сфере там бизнеса и попыток защитить себя от возможности расследовать коррупционные деяния.
И вот вследствие этого у нас сейчас Генеральная прокуратура во многом демонизирована как институт. Это же на самом деле очень неправильно и опасно.
Это неправильно, это опасно, но и Генеральная прокуратура тоже как отдельное государство, судя по, если сравнивать ее с подобными институциями в западных странах, она тоже функционирует не по тем правилам. И именно поэтому реформа Генеральной прокуратуры и прокуратуры в принципе, это тоже одно из обязательств Украины перед Европейским Союзом, если мы хотим полноценно реализовать, например, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И бенефициаром, то есть основным как бы получателем выгоды, да, станет украинский гражданин. Поэтому здесь в таких обязательствах перед ЕС я не усматриваю никакого там негативного влияния.
Угроз, кроме системы Генеральной прокуратуры.
Слава богу, что у нас есть некоторые обязательства, благодаря которым мы проведем те реформы, на которые ни одна политическая элита так и не проявила там смелости, воли не проявила к ней. И это и Генпрокуратура, реформа системы внутренних дел правоохранительных органов, и антикоррупция. И мне очень хочется, чтобы украинское общество четко понимало связь между тем, что Украина обязана сделать в рамках соглашения об ассоциации, в рамках плана действий по визовой либерализации, и тем, что происходит реально в сфере реформ. Потому что абсолютное большинство тех изменений, которые сейчас происходят, они происходят благодаря тому, что есть давление извне, что есть подпись со стороны украинского государства под соглашением об ассоциации или планом по безвизовому диалогу. И Украина обязана выполнить эти вещи, потому что иногда давление изнутри со стороны общества его просто недостаточно. И борьба с коррупцией, создание системы, которая будет бороться с коррупцией не только в сфере высшего эшелона власти, но и на уровне там, государственной службы среднего звена, например. Это тоже следствие того, что у Украины есть свои обязательства перед Европейским Союзом и по безвизовому диалогу, и по соглашениям об ассоциации. Создание антикоррупционного бюро было одним из требований, потому что это нормально для западных демократий, когда есть орган, который является независимым и который занимается расследованием коррупционных дел в высших эшелонах власти. Это нормально, когда есть агентство, которое занимается вопросами превенции коррупции, и в Украине тоже оно будет запускаться. Это нормально, когда есть прокуратура или орган, который имеет полномочия прокуратуры, но при этом не подчиняется отдельно там генеральному прокурору, например. Это, кстати, тоже проблема, потому что в Украине специальная антикоррупционная прокуратура будет все-таки под там зонтиком институционным.
Это тот компромисс, который
своеобразный компромисс.
Своеобразный компромисс.
Реформа МВД, реформа полиции входила в обязательные требования вот в эти, которые предъявлял к нам Юрий?
В принципе, да. Не именно. Есть требования, которые очень четко прописываются, а есть требования, которые рамочные. Угу. То есть, например, прописываются стандарты, которым должна соответствовать система правоохранительных органов в Украине. И с помощью каких конкретно институций вы этим требованиям вы придете к тому, чтобы система в государстве соответствовала этим требованиям, это уже задача как бы государства.
Тогда исправьте меня, если я буду неправ. Получается так, что те требования, которые были обязательными для прогресса, да, они почему-то не выполняются. Те требования, ну, или выполняются не полностью, или тормозятся, или еще что-то. Те требования, которые были не обязательными, но желательными, они начинают. То есть реформа МВД приведена в действие, мы ее видим.
Или потому что ее сделать легче.
Да.
Какая-то визуальная.
Нет,
красивая,
не легче.
Форма на улице.
Я думаю, что реформа, если говорить конкретно о реформе в Министерстве внутренних дел, о запуске там патрульной полиции в городах Украины, это, ну, здесь...
Это же не реформа патрульной
полиции. Это не реформа. Это просто один из шагов для того, чтобы начать полностью перезапуск всей системы правоохранительных органов. Но здесь, я думаю, здесь сыграла роль не только то, что чисто технологически, не только то, что Европейский Союз там имел некие там требования к Украине в этой сфере. Но и нужно было продемонстрировать какие-то изменения, которые происходят в украинском государстве. И ставка делалась в первую очередь на то, что будет действительно очевидным, видимым, то, что можно подойти и пощупать, вот, говоря простым языком.
Это правильно, наверное, в какой-то
мере. И это
мере.
Было правильно. И чисто с точки зрения политических технологий это было более чем правильно. Показать, что вот движение пошло.
Вот мы и нашли это слово. Это не реформа, а технология.
В некотором смысле, да. Смысле. Во всяком случае, это использовалось именно для того, чтобы показать, что какое-то движение есть.
Отлично. Ну, то есть мы уже перешли к технологиям, к политтехнологиям мы уже перешли. Хочется спросить вот о чем. Было ли это... Вернемся к выборам. да, к одному из самых значимых, наверное, событий последних нескольких недель. Было ли это преднамеренно, потому что, ну, скажем, говоря о Донецкой области, губернатор, ну, или не губернатор, а председатель Військово-цивильной администрации,
да,
говорил о том, сначала говорил о том, что выборы не стоит проводить, потом говорил о том, что стоит, потом не стоит, и все равно в двух городах они не состоялись, в двух больших городах Донецкой области.
Да, и в одном абсолютно непредвиденно, в одном городе Луганской области, где это действительно было непредвиденно и вообще непонятно. Мне искренне жаль жителей Сватова, которые не смогли зафиксировать на официально результат своего волеизъявления.
А в других было предвидено?
Во всяком случае, в Мариуполе, в Красноармейске ситуация накалялась с каждым днем все больше. С приближением выборов там страсти развивались все больше. Сватова ничего не предвещало, что в бюллетенях будут ошибки, причем в таком количестве и такие значимые, что выборы не смогут признать действительными. То есть в этом разница. В Красноармейске мы были с деминициативами, мы были где-то за неделю, если мне не изменяет память, до выборов. Да, буквально за неделю до выборов уже тогда были проблемы, пертурбации в территориальной избирательной комиссии, которые проходили с нарушением норм избирательного законодательства, были претензии со стороны других членов избирательной комиссии. То есть, условно говоря, скандал был уже до выборов. И я скажу больше. В Красноармейске, в Мариуполе ситуация выглядела так, что там под вопросом было до последнего дня, до 8 утра воскресенья 25 октября, будут ли там выборы вообще. В Сватово наоборот. Все предвещало, что избирательный процесс будет абсолютно полноценным, и технически это оказалось невозможно из-за действительно проблемы с бюллетенями, которые были выявлены 25
октября. Послушаем звонок.
Да, да, у нас на линии мариупольский активист Мария Подыбайло. Алло.
Слухаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про Мариуполь, про последний день перед выборами, даже, наверное, последнюю ночь перед выборами. Было ли это, ожидаемо, что выборы сорвутся в Мариуполе? Как вы думаете?
Ви знаєте, протягом всієї виборчої кампанії ми спостерігали величезну кількість порушень з боку опозиційного блоку. Ми їх фіксували на всі абсолютно центральні, на місцеві телеканали, на приватні носії інформації. І, відповідно, подавали скарги і до суду, і до міліції, і до Центральної виборчої комісії разом з відеоматеріалами. Але кожного разу рішення дивним чином приймались на користь опозиційного блоку, тобто ми отримували такі неаргументовані, залишались скарги без розгляду. І в суботу вже фактично територіальна виборча комісія була готова до того, щоб зі всіма цими порушеннями грубими почати виборчий процес, передачу бюлетенів. Але коли прийшли разом з телеканалами, знову ж таки, в приміщення типографії, опечатане самими співробітниками типографії, тобто ніхто не міг ні підкинути, ні підлаштувати, підстроїти таку ситуацію. Коли зайшли туди, в присутності самих співробітників типографії, в присутності представників, в тому числі членів комісії від опозиційного блоку, прийшли, побачили ці розірвані пачки бюлетенів, ці бюлетені, які лежали на підлозі. Тобто оце спонтанне рішення було розібратись, і в зв'язку з тим, що голова територіальної комісії втекла з місця, замість того, щоб реагувати якимось чином, втекла з місця, де перебували, де зберігались бюлетені, виборчий процес, як результат, був зірваний.
Наскільки ми знаємо, главу комісії на даний момент змінили.
Всю комісію змінили повністю, так.
Полностью сменили. Какие-то шаги, какую-то перспективу вы видите? В принципе, какое развитие событий вы видите дальше относительно выборов в Мариуполе?
Очевидно, нас не перестає дивувати Охендовський, і ми розуміємо, що ці фальсифікації, вони були за його участю в тому числі, і всі політичні сили, це, до речі, дуже дивна ситуація, тому що ще донедавна конкуруючі політичні сили різні, які умовно зараз називаються там демократичний блок, демократичні сили, самі себе назвали, вони об'єднались. Так? Такого в жодному з міст немає, щоб конкуренти на виборах діяли настільки узгоджено, ну, от, і об'єднали їх для цього, власне, фальсифікації. Так от, оці всі дії неправомірні голови комісії попередньої Юріної, їх координувала така собі пані Тетяна, яка була Юріною названа, вірніше, знає, було укладено угоду про юрисконсультування, причому самовільно комісія не голосувала за те, щоб саме цю людину взяти, запросити для юридичного супроводу роботи ТВК. Так от, ця людина є зараз головою, являється головою територіальної виборчої комісії, як не дивно, тобто фальшувала там, причетна до зриву виборів своїми рекомендаціями, і зараз її Охендовський чомусь затвердив в якості голови територіальної виборчої комісії. Тому як буде вестись? Ну, вже розслідували відразу всі суб'єкти виборчого процесу, кинулись шукати, що ж це за людина, раз ми її знали раніше і бачили, які поради вона давала голові Юріні. Побачили, що людина працює дійсно в Метінвесті, Метінвест Інженіринг, якась компанія така, і абсолютно зрозуміло, що це чергова особа, яка буде забезпечувати так, як необхідно,
весь процес,
виборчий процес, роботу територіальної виборчої комісії.
Спасибо.
Недовіра до неї у всіх членів ТВК. І вчора, коли вперше зібралась новостворена організація для того, щоб принести присягу, новостворений склад територіальної виборчої комісії, щоб принести присягу, вони почали задавати правомірні запитання. За законом не може член виборчої комісії, чи то дільничної, чи районної, чи територіальної, бути не членом громади. Тобто повинна бути прописана в Маріуполі. В неї зазначена адреса реєстрації місто Донецьк.
Понял. Спасибо большое. Простите, я вас прерву.
Є інформація про те, що вона брала участь в мітингах, в яких закликала, ну, такі, де були заклики до повалення існуючого режиму і так далі. Тому я думаю, що якихось перспектив такої плідної роботи, конструктивної роботи в територіальній виборчій комісії, ну, важко очікувати.
Марія, можна вас остановити?
Голові, незважаючи на те, що знову ж таки є більшість від демократичних сил. От. А що стосується перспективи голосування 15 листопада, то ми бачимо, що ані вчора, ані в четвер, ні в середу не було проголосовано законопроекту, ні одного, ні другого, які подані до Верховної Ради. І тепер залишається остання дата, коли це може бути зроблено, 10 листопада.
Спасибо, Марія. Марія Подебайло, маріупольська активістка, була з нами на прямой связи. Наверное, мы попросим прокомментировать все, что услышала сейчас у нас в студии Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы». Ну, сначала прокомментировать, потом задам вопрос. Хотела сразу задать вопрос.
Ситуация в Мариуполе, в Красноармейске, конечно, трагическая с точки зрения того, что не произошло фиксированного волеизъявления граждан там, но почему это не произошло? Потому что воспрепятствовали катастрофическому, абсолютно такому скандальному нарушению всего и всех норм избирательного законодательства.
Кем? Нарушение кем?
Представителями избирательных комиссий, представителями политических партий, представителями, ну, конкретными кандидатами, которые баллотировались там в отдельных округах. То есть, скажем так, если план отдать на откуп Мариуполь и был, то он был сорван.
Кем? Опять? Кем?
Представителями местных громад, журналистами, представителями там активной части громады. То же самое в Красноармейске.
То есть, если проще, вот возвращаясь к Мариуполю, если проще, даже если нынешняя власть центральная хотела каким-то образом, ну, назовем, я не знаю, сговор, не сговор, договорилась о том, что это будет сдано, по возмущению, да, по чувствительности вот к этой ситуации, она же все-таки чувствительна к общественным настроениям?
Очень чувствительна.
Вот. Решили все-таки этого не делать, да?
Как-то не смогли
так?
Просто.
Не смогли.
Вообще
просто,
интересно,
просто не
если
смогли.
Мы говорим о том, что Мариуполь сдать, то значит мы предполагаем, что кто-то
ну,
из...
Ну, давайте не оперировать такими словами, да. Сдать или не сдать, потому что мы просто будем пугать население, да. Собственно говоря.
Это значит, мы предполагаем, что кто-то из тех, кто мог бы там быть, уже потенциально.
Ну, смотрите,
может...
ну, они очевидно, громады, очевидно, что возможности оппозиционного блока, конкретно в Мариуполе, были колоссальными. Они использовали возможности, ресурсы Рената Ахметова конкретно. Извините, но создавать там офисы или там, там, когда территориальная избирательная комиссия заседает в здании, которое принадлежит компании, связанной с олигархом, который связан с конкретной партией.
Это некрасиво.
Это просто ненормально. И это в нынешней ситуации, когда это касается конкретного города, где была конкретная роль этого человека, этого бизнесмена. Но это сразу вызывает целый ряд вопросов и, наверное, очень обоснованных как бы вопросов. Почему так? И почему вообще, честно говоря, решение проводить выборы в Мариуполе, ну, действительно было больше политическим, чем в принципе ограничение территорий, на которых там выборы проводятся с одной стороны, с другой стороны не проводятся, оно действительно было политическим, а не конституционным, скажем так, да. И Мариуполь по логике процесса, он должен был попасть как раз в ту таки 30-километровую зону от линии фронта, где выборов не должно было быть. Выборы там решили проводить, вопреки тому, что как бы попадало туда, Мариуполь попадал в эту прифронтовую зону. Но тем не менее, судя по тому, по тем скандалам, которые там происходили, во всяком случае, мы не можем говорить, был этот сговор или нет, да, но тем не менее, условия для оппозиционного блока были созданы там комфортные, мягко говоря. Они, в свою очередь, использовали ресурсы экономические там Ахметова в этом городе. Более того, постоянно мне вообще непонятно, честно говоря, с точки зрения институции, почему так мало вмешивалась в процесс Центральной избирательной комиссии. Да, я понимаю, у нее свой набор полномочий. Но, тем не менее, если возникает на этапе только подготовки к голосованию, возникает столько вопросов к действиям территориальной избирательной комиссии, к тем решениям, которые она выносится, ну, как минимум, не заставить что-то сделать, а хотя бы внедриться в процесс и детально его изучить, выходить постоянно с официальной позиции, с разъяснениями. Но мне кажется, должна была бы быть более активной Центральная избирательная комиссия, если она боролась бы в полном составе своем за то, чтобы избирательное законодательство было без нарушений там,
ну вот они в Мариуполе изменили состав территориальной комиссии, но поставили вице-советника на начальника, поменяли просто и все.
Ну вот опять проблема. Но дело в том, что Мариуполь и Красноармейск, вот для того, чтобы не сгущать краски, все-таки, вы знаете, я до того, как вообще было решение о том, проводить или не проводить выборы на Донбассе, то есть была дискуссия, в принципе, и я больше склонялась к тому, что... В идеале на территории, которая даже находится не в 30 километрах от линии фронта, а даже дальше, выборы в такой турбулентной ситуации проводить не надо 25 октября. Потом, ну, скажем так, я понимала, что этот компромисс все-таки будет, и на какой-то территории выборы пройдут, на какой-то нет. И вот эта территория прифронтовая, ну да, вот компромисс был. То есть на прифронтовой территории решили, что выборов не будет. Но в некоторых городах, я должна признать это, в некоторых городах, в некоторых населенных пунктах и округах эти выборы имели более чем положительное значение для самих местных громад.
Это то, чего вы не ожидали, даже вот когда прогнозировали,
да,
ситуацию?
Да, это то, чего мы не ожидали, потому что подготовка к выборам, борьба за честность избирательного процесса, она всколыхнула, пусть естественно меньшинство, но в отдельных городах это критически было важно для жизни громады. Это произошло конкретно в Красноармейске, это произошло в том же Мариуполе, это произошло в том же Славянске, это происходило в Северодонецке. И вопреки тому, что оппозиционный блок по многим округам набирает иногда относительно, иногда абсолютное большинство по пропорциональной части выборов, тем не менее впервые и в Донецкой, и в Луганской области в местные советы заходит не одна политическая сила, как это было раньше, когда партии регионов 80-90...
Не одна заходила, но да, большинство.
Ну, были коммунисты, или первых. Был там, как в том же Славянске, там Олег Зонтов, который исполнял обязанности мэра после возобновления контроля Украины над этим городом. Он вообще был единственным депутатом от не партии региона, вообще, условно говоря, проевропейской, продемократической партии там, в предыдущем созыве.
Там, да, но сейчас зашли те политические силы, хоть и немного, с которыми нужно договариваться или говорить по-другому.
Вот именно. И это для этого региона. Очень важно, что впервые там на самом деле появился какой-то там политический, ну скажем так, условия для политической конкуренции. Можно много говорить о том, чей проект там «Наш край», который во многих городах набрал там второе место после оппозиционного блока. Можно много говорить, кого блок Петра Порошенко взял в свои списки, потому что у людей, которые живут на местах, у нас был такой небольшой тур по там ключевым городам Донецкой и Луганской области. Очень много было претензий к тому, кто попал вообще в списки демократических партий, партий, которые себя презентуют как демократические. Люди, которым у местного населения есть вопросы. То есть здесь вопросов очень много. Еще больше вопросов будет к тому, кто с кем будет блокироваться сейчас и кто как будет голосовать в местных советах.
А еще вдруг будут досрочные выборы в Раду вдруг, не дай бог.
Не дай бог. И это, вы знаете, на мой взгляд, это тоже один из моментов таких немногих, но положительных по результатам голосования по вот этому новому избирательному закону. Во многих городах, не только на Донбассе, действительно стала складываться более такая разношерстная или более разнообразная, скорее, электоральная такая карта. И те партии, которые не имели шансов зайти там в местные советы раньше, они попадают туда. Сейчас и в южных, и в восточных областях, и в центральных. То есть нигде ни одной политической силе не удастся установить монополию в местном совете. И это очень важно. Придется договариваться. И что более важно, что ни одна из парламентских сил, из партий, которые имеют свои представительства в парламенте, не получила на местных выборах такого победного результата, чтобы сознательно раскачивать ситуацию для того, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. То есть я думаю, что даже Батьковщина, вопреки тому, что из вот нынешних коалиционных фракций, у них, в принципе, самая позитивная динамика в наращивании рейтинга после выборов 2014 года, но тем не менее, даже они, если брать в среднем, они не получили такого победоносного результата на местных выборах, и, соответственно, привязываться к тому, что какой результат партия получила на местных выборах, к тому, чтобы там спровоцировать парламентские, во всяком случае, этот мотив уже, скажем так, отпадает у политических сил.
Понятно. Фальсификации, которые фиксировали, о которых говорила Мария, о которых говорили многие, фальсификации на местных выборах, которые, ну, в частности, на Донбассе фиксировались, но, как, опять же, она говорит, не рассматривались. Или рассматривались поздно. Почему так происходит? Это коррупция или это, опять же, безалаберность? Или что это, как вы думаете?
Это отсутствие электоральной культуры нормальной. Это отсутствие работы правоохранительных органов. Это отсутствие работы судебной системы. И я говорю это не просто так, потому что, с одной стороны, во-первых, нарушение нужно признать нарушением. Это в силах правоохранительных органов. Если они этого не делают, то мы не можем говорить о наказании ни о каком, если не дан старт вообще процессу расследования.
Что не правоохранительное, мы не можем говорить.
Но более того, когда даже дело, когда криминальное производство доведено до суда, оно, если застряет в суде, то тут уже претензии к судам. И так сложилось, что нарушение избирательного законодательства почему-то ни в правоохранительной системе, ни в традициях там, судебной системы, оно не воспринимается, и что самое главное, оно не воспринимается самими избирателями как нарушение закона и как правонарушение. Это очень важно, что если ты что-то подтасовал, участвовал в фальсификациях, это самими избирателями, основной массой, я имею в виду, не воспринимается как нарушение закона, которое должно нести за собой иногда не только административную, но и уголовную ответственность. Если посмотреть на статистику по результатам парламентских выборов 2014 года, то там почти 150 криминальных производств, уголовных производств было начато по результатам нарушения избирательного законодательства.
А закончено сколько?
И закончено только несколько из них.
И это не возмущает. По большому счету, общество это сильно не возмущает. Или я не права?
Ну, по большому счету, нет. Я недооцениваю. По большому счету, не возмущает.
Давайте обратимся к избирателям, к обществу. У нас есть неплохой материал из Дзержинска, город в Донецкой области, где мы разговаривали с людьми и спрашивали, что для них значит Украина. Давайте послушаем.
Благополучие, добро.
Как вас зовут, имя?
Наталья. С войной на данный момент.
То есть, когда вам говорят Украина, вы сразу представляете войну?
Ну да.
А раньше это как было?
Нищета.
То есть, негативные такие ассоциации, нет, да? А как вас зовут, скажите имя?
Наташа.
Когда вы слышите слово Украина, какие у вас ассоциации возникают?
Бедность, разрушение, больше никаких ассоциаций нет.
Скажите своє ім'я, пожалуйста.
Юра.
Мене звати Андрій, мешканець міста Дзержинська. Ну, в мене Україна в першу чергу асоціюється з моєю батьківщиною, де я народився. Це країна, в якої мають коріння мої предки. Це її культура, її люди, які мешкають тут, надзвичайні люди. Це ті проблеми, які існують у нашої молодої держави, яка тільки формується, і ці виклики, які стоять в ці дні перед нами усіма, це ще більше сподвигає на якісь дії людей щодо формування нації та сильної держави.
Я зараз не знаю. Зараз таке время тяжеле, що мені вже не хочеться смотреть і новості ці смотреть по телевізору, і все остальное. Чесне слово.
А з чим у вас асоціюється Україна? От Україна для вас зараз що? Ви слышите слово Україна, і зразу які у вас мислі виникають, які чувства?
Ой, а як би сказати вам? Раніше все, що таке, какая-то надежда була, що-то було это. Сейчас никакого не на интереса, абсолютно.
Нет интереса к Украине. Мне вот конкретно ассоциации, ваши чувства и мысли, эмоции вот конкретно к этому слову интересуют. Я сейчас не о власти спрашиваю, не о государстве. А вообще, вот вы слышите слово Украина. О чем вы сразу думаете? Вот что у вас сразу, какие, может, какое-то разочарование, надежды вы говорите нет. А что? Что вот есть? Вот Украина. Что для вас сейчас вот Украина? Что?
Украина – это моя родина. И я всю жизнь прожил здесь и не хочу никуда уезжать. Но такой жизни я не хочу.
Такой это какой?
Ну, вот такой, какая сейчас. У нас нет ни правительства, ни государства, ничего не могу. Мы беззащитные, бесправные. Ну, вот все. Что можно говорить?
А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Имя просто свое скажите.
Аркадий Иванович.
Нормально. Дело в том, что мы дивимся телевизор и бачим, что там творится в Верховной Раде.
То есть у вас Украина с властью ассоциируется?
А ну яка власть? Вони портфелі до сих пор ділять. Да, я була за регіони, я була в партії регіонів. І що, що вони привратили ці регіони? У пшик. Ну, а тепер б'ються, деруться, що?
Представтесь, пожалуйста.
Ліда.
Я на такое не буду.
Почему?
Родина, а що ще раз говорите, як?
А як вас зовут?
Олег.
С чем у вас ассоциируется Украина? Вот вы когда слышите слово Украина, что вы себе представляете? Вот что, как, какой у вас отклик в душе происходит?
Что в душе происходит? Газ сильно дорогой, вот что в душе. Вот отдала за газ, а сама голодую.
В принципе, изначально, ну это родина. Мы здесь родились, живем, родина.
С чем она мне ассоциируется, Украина? Ну это родина моя, живу я здесь. Но я, ну как, хочется, чтобы, конечно, у нас мир был. Единственное, что нам хочется, всем стабильность. И дети мои жили счастливо. Все, с чем? А с чем ассоциируется? Ну, не знаю. Со страной, которая нуждается в какой-то помощи, поддержке, в каком-то выходе из этой критической ситуации.
Возвращаемся в студию Громадського радіо.
В студии работает Алексей Бурлаков и Татьяна Трещинская. И наша гостья Мария Золкина, эксперт фонда «Демократические инициативы». Хочу напомнить, что это наша новая программа, новая, потому что шестой день в эфире.
Седьмой.
Да, седьмой. Ну, опять же, не умею считать. Прошлого воскресенья, с 1 ноября.
Можно сказать, что нам неделька сегодня.
Да, нам сегодня, можно сказать, неделька. Да, новое шоу, которое можно слышать на Донбассе. И у нас нет еще пока названия, поэтому я хочу напомнить нашим слушателям, что мы открыты к вашим предложениям. Вы можете нам писать пока на почту Хроматики радио собачка или ухо.
Хроматика.радио.собачка.
Ну вот, ну Леша просто лучше знает адрес.
Я пишу просто туда.
А, может быть. Да, я ни разу просто себе не писала, поэтому адрес помню хуже. Хотела бы спросить Марию, нашего эксперта, которая сейчас в студии, хочу попросить, чтобы вы прокомментировали то, что вы услышали сейчас. Вот основное слово звучало, надежды нет, или основное настроение, да, надежды нет, нуждается, опять нуждается, что-то нам нужно еще помочь. Грустно как-то так, безысходно и совсем без будущего.
Ну, для того, чтобы не быть, скажем так, не пустословить, мы занимаемся исследованием общественного мнения на освобожденных территориях Донбасса, на тех территориях, которые сейчас находятся под контролем украинского правительства, начиная с декабря прошлого года. И мы проводили как очень такие прицельные исследования там, в отдельных городах Славянске, Краматорске, Старобельске, Северодонецке, так и в целом по Донбассу. В частности, вот месяц назад, почти месяц назад, перед выборами мы проводили исследования по Донецкой и Луганской области. И, конечно, ну, относительно значительное большинство населения никакого улучшения, в принципе, после там местных выборов или вообще в ближайшем будущем не ожидало. То есть это такой тренд действительно есть. Там 40% считают, что никакого улучшения не будет. Но, тем не менее, есть 20% таких оптимистов, даже немножко
это
больше.
Это даже много, 20%, честно говоря.
Ну, как сказать, в принципе... Ну, в принципе, в нынешней ситуации, наверное, нормально, скажем так. Трудно судить о таких цифрах, но, тем не менее, есть, конечно, у людей конкретные проблемы, и, в принципе, все эти проблемы, они звучат. То есть, когда мы пытались выявить топ проблем, которые волнуют местное население, они абсолютно все лежат в сфере социальных и экономических благ. Новые рабочие места, ну, создание необходимо там новых рабочих мест, необходимо там повышение уровня благосостояния путем там пенсии, зарплаты, прочего. То есть, людей волнуют вещи, которые формируют их быт, скажем так. Но, тем не менее, когда мы задавали людям вопрос о том, какие меры следует предпринять правительству и вообще в целом для того, чтобы восстановился мир и порядок на территории Донецкой и Луганской областей, один из основных рецептов и для Донецкой, и для Луганской областей определился как восстановление, успешное восстановление жизни, инфраструктуры, административного функционирования органов государственной власти на территории, подконтрольной украинскому государству. И поэтому функционирование и военно-гражданских администраций, и функционирование органов местного самоуправления, их качество, качество их работы. Это то, что формирует отношение жителя небольшого города к государству в целом. Это на Донбассе очень важно, потому что там сейчас от того, как будет работать местная администрация, зависит, как человек будет воспринимать Украину не только как страну и как родину, а как он будет относиться к ней как к государству. Но что очень важно, и то, что произошло именно за последний год. Донбасс был единственным, ну не единственным, а он был тем регионом в Украине до событий военных вот этих последнего года, в котором региональная идентичность, когда человек себя в первую очередь ассоциировал со своим краем, либо с городом, в котором он живет, эта идентичность была на первом месте и гораздо выше, чем в остальных макрорегионах Украины. И в 2014 году эта ситуация поменялась. Если сейчас взять вот на последние наши замеры, более 50%, там порядка 53% населения и Донецкой, и Луганской областей, в Луганской даже выше, там это средний показатель по двум областям, 53%, считает себя в первую очередь гражданином Украины.
Вот это и, перелом такой важный.
И в противовес этому региональная идентичность существенно сократилась. Не просто отошла на второй план, только 20% людей себя в первую очередь назовут жителем Донбасса. То есть эти изменения на самом деле, они гораздо более важны, чем отношение к конкретным политикам, к конкретному правительству, к конкретному президенту и прочее. Потому что там сейчас закладывается новое мировоззрение. А вот эти административные вещи, они безусловно важны, но они все-таки уже сейчас вспомогательны. Они либо поддержат людей, которые себя по-новому идентифицируют, либо приведут к еще большему разочарованию.
А почему, по вашему мнению, они себя ощутили по-новому и начали идентифицировать?
Ну, потому что, наверное, последние 12 лет где-то мы жили в таком вакууме, не вакууме, а в таком спровоцированном политиками пространстве, когда нас условно поделили на тех, кто хочет в Европу, тех, кто хочет в таможенный союз или там более там тесные какие-то отношения развивать с Российской Федерацией. И вот это вот оно, ну скажем так, аккумулировалось, стимулировалось, манипулировали этой темой. И у людей все-таки на этом фоне развивалось и без того присутствующее отождествление себя с регионом. Оно просто этими вещами манипулировали, оно еще больше так закостеневало. И сейчас вот этот костяк, скажем так,
исследовали вы, учитывали ли вы в своих исследованиях географическое расположение города и так далее? Просто подобный опрос мы проводили в Краматорске, как сейчас слышали, из Дзержинска. Краматорск — это северная, ну, не самая северная, но севернее точка Донецкой области, и там как бы больше оптимизма в словах людей. Дзержинск, он находится по соседству с Горловкой, если не ошибаюсь.
Он Горловка прифронтовой, пока... во-первых, да.
Да, Горловка не подконтрольная, по-моему.
Украине.
Да, 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 не подконтрольная.
Да, она находится под контролем.
То есть меняются ли их мнения, меняется ли их оптимизм? Вот.
Меняется, но это связано не только с приближением к линии фронта. Есть различия, которые имели место в общественном мнении Донеччины, Луганщины и до конфликта, и они были связаны с историческими моментами. Ярким очень примером является Луганская область. Север Луганской области в прошлом году не поддержал никакие сепаратистские тенденции и сентенции. Это Сватово, это Старобельск, это Беловодск. То есть там никакого организованного, дисциплинированного референдума не проводилось, потому что в местных громадах это не было воспринято как нормальная альтернатива тому, что было до того, скажем так, да. Но тем не менее, то есть эти, скажем так, различия общественного мнения не существовали. Они наложили отпечаток на то, насколько местное население поддержало или не поддержало какие-то там сепаратистские или пророссийские тенденции в прошлом году. Но, тем не менее, они сейчас все-таки есть. Потому что есть прифронтовые территории, которые, например, как Станично-Луганский район, там в Луганской области, которые находятся не только прифронтовой, но там были очень большие, такое сентиментальное, мягко говоря, отношение к идее отделения от Украины. Сейчас эта территория находится под контролем Украины, и все там восстанавливается силами украинского государства, но при этом, например, там нет информационного вещания Украины до сих пор. То есть телевидения нет, там радио пробивается только там несколько месяцев назад, начало украинское радио пробиваться.
А скоро будет там еще и громадское радио вещать.
Вот. То есть различия в настроениях есть, и это один из моментов, который нужно учитывать. Нельзя все обобщать, нельзя говорить, что есть какой-то общий Донбасс. Нет общего Донбасса. Есть Донецкая область со своими какими-то, со своей спецификой. В плане общественного мнения Луганская область, там больше специфики. То есть эти вещи...
И, кстати, если мы уже заговорили за идентичность, за краевую идентичность, мы провели еще один опрос, провели его в городе Запорожье. И я предлагаю сейчас его нам послушать.
На сьогоднішній день в мене Україна асоціюється з боротьбою. А взагалі це моя батьківщина, це щось таке миле, приємне, пухнасте. Насамперед природа, мальовничі краї і гарні гостинні люди.
Україна асоціюється з козаками, з свободними і з вісьми людьми, які не боялись взяти оружие в руки, щоб отстояти свои права. Я могу еще рассказать о плохих дорогах, о невезении в политической и же с ним сферах, вот просто такому тотальному невезению, длящемуся столетиями просто. Но в то же время с неугасающим духом людей, которые считают себя украинцами и всему этому пытаются противостоять.
Широкие лани, солнце, блакитне небо, усмехнені діти. Каравай, горілка, революція духу на Майдані, натовп народу.
Ну, наверное, в первую очередь с пейзажами, с красотой какой-то природными. Ну, если раньше долгое время ассоциировалось, в первую очередь это с историей, с какими-то казаками, с гуцулами, то в последнее время изменилось, больше стало ассоциироваться с людьми, с их настроениями, с их вот духом патриотическим, который появился. Не кукольный какой-то, не придуманный, а именно вот, такой настоящий, который появился в последнее время.
У меня ассоциация с бесхозной фермой, которая раньше процветала, и все у нее было хорошо. А потом вот так вот раз, с каждым годом, то забор упал, то окно выбили. И никому дела до этого нет, потому что абсолютно нет у нас людей, которым интересно было все возродить в том объеме, в котором оно когда-то было.
Да не знаю, какая-то черная дыра, пропасть, куда-то все засасывается, все хорошие дела куда-то, нет хороших, все куда-то засасывается, непонятно. Смотришь, вроде что-то налаживается, а потом оно ух, и ушло куда-то, непонятно куда. Горизонт, вот. Видишь, вроде там где-то хорошо, а он все дальше, а он не приближается и не приближается, да?
Вот так вот себе представляют Украины жители Запорожья и интересное мнение именно жителей этого края, не в Донецке. Ну что ж, а на сегодня мы прощаемся с Марией Золкиной, но не с вами, наши дорогие радиослушатели.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», была с нами весь этот час. Мы